«Новая жизнь», передача 1122. Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами. Передача «Новая жизнь», серия передач с Равом доктором Михаэлем Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман. Здравствуйте, здравствуйте, Эль Эшетарель. Наша передача 1122. Мы поговорим сегодня с Равом Лайтманом об объединении. Рав Лайтман говорит много об объединении. Мы хотим понять, что он имеет в виду. Поговорим об этом в мире животном. Мы вышли из животного мира, посмотрим, какие системы существуют там между элементами на нашем пути к новой жизни. Итак, будьте с нами, Яэль, пожалуйста. Мы видим в животном мире разные виды связей, такие стаи или колонии, как пчелиные или муравьиные. Мы хотели бы сегодня сравнить связи и объединения в природе и сравнить с нашим уровнем, с уровнем человека, и посмотреть, что этот уровень объединения может дать нам и как может нас развить. Мы видим эти колонии или стаи. Есть много животных, и их немного, которые охотятся стаями. Мы знаем, что волки живут стаями, шимпанзе, и мы, древний человек, тоже охотился стаями. Охота в стае требует многих вещей. От этой стаи это требует общественной связи, особой связи, принятия решения всей стаи. И я снова отмечаю, что это довольно редкое явление среди животных. Я хотел бы начать с вопроса, есть ли здесь тенденция развития среди животных? Действительно, охота в стае — это более продвинутый уровень, чем животные, которые охотятся в одиночку. Как вы видите это, как вы смотрите на это явление? Я не думаю, что это относится к уровню развития, потому что они не развиваются. А каждый заполняет свою нишу, свое место. Но относительно всего человечества, конечно, можно сказать, что это развитие, но является ли это личным, индивидуальным развитием вместе с общественным развитием? И здесь есть вопросы, вообще здесь много вопросов. Поэтому если ты спрашиваешь, находится ли это на оси развития, не совсем. Зависит от каждого вида, откуда он получает свою подпитку из какого духовного корня. То есть мой вопрос: животное, которое охотится в стае, находится на более высоком уровне объединения, чем животное, которое находится в одиночку? Да, конечно, об этом нет вопросов. Но находимся ли мы в развитии таком, что те животные, которые одиночные, достигнут ли они развития в стаях? Нет. У каждого есть своя ветвь своего духовного корня, и все. Какое преимущество есть в соединении стаи, которая охотится относительно оси развития? Мы понимаем, что одиночный элемент не пройдет то же развитие, но если мы смотрим на всю ось, есть здесь более высокий уровень объединения. Да, это наверняка, но это исходит из того, что каждый элемент в этом объединении, даже там тигры или муравьи, они сами не могут произвести никакого действия. Каждое животное не может... Нет. Каждое животное, которое относится к стае, оно само не может достичь успеха в одиночку. Я хотел бы взять одного муравья из муравейника. Все работают вместе. Хотел бы рассмотреть одного муравья. Может быть, вы можете сказать, что чувствует муравей в муравейнике? Он чувствует, что он должен выполнять команду, которую муравейник сейчас спускает ему. И так каждый из них. И поэтому нету здесь никаких сомнений, споров, принятия решений, ничего. А он управляется совершенным образом из того коллективного разума, который управляет всей стаей. И как муравей воспринимает команду? Инстинктивно? Он не управляется, не задействует себя, чтобы воспринять или не воспринять. Как же они знают, как действовать? Он связан со всем муравейником и получает от них команды. А что значит связано? Он чувствует, что так он должен делать, и нету здесь никакого принятия решений или каких-то сомнений. А принимает, чувствует себя, нет, чувствует всех, и чувствует себя, что он должен делать, каким образом двигаться, чтобы находиться в гармонии и взаимодействии со всеми. Когда мы говорим о муравейнике или об уле, это называют сегодня суперорганизмом или сверхорганизмом, так называет это наука. То есть кроме отдельных особей, это действует как целый организм. И то, что объединяет их, что они действуют вместе ради сохранения группы, а не ради самих себя. Потому что у них, как у самих себя, нет ничего. Все их стремления только поддерживать и выполнять то, что требует стая. Какая разница между ими и животными, которые действуют самостоятельно? Эти действуют самостоятельно, а эти действуют в стае коллективно, то есть обеспечивают стае все, что должен обеспечить, и от стаи получают все, что необходимо получить. Но я тут хочу закончить. Но каждое животное, которое не находится в стае, выполняет все равно команды природы, только не через стаю, а напрямую из своего духовного корня. И что ощущает вот это животное, допустим, тигр? Он ничего не чувствует, он не понимает, откуда это приходит, но он выполняет свои инстинкты. Это и называется командами природы, в которых он не раскрывает свой корень. Кроме его чувства, есть у него какое-то чувство общее, он чувствует себя только, что действует в каком-то окружении, в какой-то среде. И как использовать эту среду, чтобы преуспеть? А муравей, который действует в муравейнике, он чувствует кого-то кроме себя? Он не чувствует себя, он чувствует стаю. Так где же границы? Границы в том, что в стае это тело, это все стая, скажем, миллиард муравьев, а тигр, он сам по себе. И муравья не интересует, что произойдет именно с ним. Он не чувствует себя. То есть у него нет ощущения самого себя, есть ощущение только всего коллектива. Я хотел бы сейчас перейти на человеческий уровень. Я хочу добавить, что если стая необходима, чтобы этот муравей сейчас сгорел, так он идет и сгорает. Нет расчета лично. Нет. Я хотел бы перейти на уровень человека. Человек более развитое животное. И мы бы ожидали, что если есть такие уровни развития в объединении между... Это не развитие в объединении. Они не чувствуют, что они объединены. Они чувствуют, что так они должны существовать, и все. А что же с нами? Между ними нет объединения, потому что нет между ними злого начала, нет между ними разрыва. Они просто так существуют из своих инстинктов, и все. А человек? А, об человеке мы говорим уже, поговорим уже отдельно. Давайте. Да, человек, он прежде всего... если это человек, если это не какая-то стая, которая жила в пещерах там 100 тысяч лет назад, а он вышел уже оттуда, развился с помощью эго, вышел из уровня пещерного человека, и он уже не живет там. Он уединился со своей семьей, он, жена, дети, может быть, родители, потом уже отдельно от родителей, рядом с ними, потом дальше, с женой, детьми, потом детей он тоже после определенного возраста отсылает от себя. Это зависит уже от уровня развития эго, эго на человеческом уровне. Здесь уже есть большая разница среди всех людей. Итак, мы говорим, что это постоянная стая, которая во всех людях. Это семья, это обычно дедушка и бабушка, мама и папа, муж и жена, и дети, и внуки. То есть здесь есть шесть поколений, это не просто. Три, а не шесть. Шесть. Бабушка, дедушка, отец и мать, муж и жена, дети и внуки. Пять. В итоге. Да, после внуков есть еще правнуки. Эти правнуки тоже часть стаи. Именно этого тебе не хватает. Да, вы сказали, что нам не хватает шестого уровня. И вся эта шестерка — это стая. Это семья. Мы называем это семьей. Ты знаешь такое слово, да? Знаю. И что же есть в этой семье, что все-таки на протяжении истории мы раскрываем между ними определенную близость, когда они готовы давать друг другу, не так по-человечески, как мы помогаем друг другу, а между ними есть какие-то обязательства, какой-то полис, какой-то, как будто бы договор какой-то, где каждый должен другому. Вы говорили до этого, что мы не тот человек, который не как пещерный человек. В пещере он жил инстинктивно, как животные, и они не ощущали, что между ними есть какие-то различия. Даже женщины, дети, все это было так, общим. Потом, когда эго растет в человеке, это единственное животное, в котором растет эгоизм, тогда он начал с помощью этого отделяться от других. И все-таки, чтобы существовать, ему нужны рамки, есть сексуальные инстинкты, семья, он молод, он нуждается в отце и матери, он стар. Так он нуждается в детях и так далее. Тут есть уже какие-то согласия естественные, которые исходят от природы. Итак, мы удерживаем себя, сохраняем себя тысячи поколений. Вот этот элемент эго, который вы отметили, это вызывает в человеке чувство заставляет его отсоединяться от своих соплеменников. То есть я отдельная, я единица, я особая, и тогда он строит свою маленькую стаю, свою семью. Так было, когда мы вышли из пещеры, мы развились как семьи. Скажем так, как семьи. Есть еще многие другие виды, там, народы, племена и прочее. Но только сейчас это разбивается, разрывается эта семейная ячейка. И откуда это приходит? Эгоизм растет, еще больше растет. С одной стороны, с другой стороны, мы развили такие технологии в жизни, что мы не нуждаемся в помощи. Я понял, что это за эго? Что это за эго, которое растет и развивается? Сила, которая толкает меня к подобным мне. Есть эгоизм и у животных, то есть толкает это минимальное эго, потом другие формы, когда я хочу использовать их. Вы говорите, что у эго тоже есть формы развития, сначала только отталкивают, потом желают использовать их, а затем с помощью эго мы соединяемся в народы, в страны, есть конкуренция, эго соединяет, эго разъединяет. У животных есть эгоизм? Вы же начали как бы от пещерного животного. Нет, у животных нет эго. Когда мы были как пещерные люди, древний человек, у него есть, было эго. Было тогда эгоизм у человека? Нет, он ощущал все это как муравей в своем коллективе, так и человек в своем окружении. То есть мы выглядели как человек, но управлялись как животные. Да. Да, мы были животными. Мы были животными. С тех пор и до сих пор что же изменилось? Что произошло с эгоизмом? Он все время растет из поколения в поколение. Что значит, что он растет? Человек ощущает себя, что он отделяется от других. Есть в нем каждую секунду, каждый год или каждое поколение сила, которая толкает его от других. И он начинает видеть, как он их использует. В чем разница между человеком, который стал отделяться больше от других и действовать ради себя, и между тем тигром, который действует в одиночку, любое животное, которое действует в одиночку? Сегодня же человек или пещерный человек? Человек, который, вы сказали, он стал развиваться, он желает использовать все человечество ради себя, а тигр, который живет сам по себе, тоже? Да, тоже. Самое. Тоже хочет использовать? Нет, но человек, который желает использовать, он использует это силы эгоизма, а лев — силы природы. И что это значит? В чем разница? Тигр, он не выходит из законов природы, то, что диктует, они диктуют ему, что делать, а человек ищет, с помощью чего он может развиваться за счет ближнего. За счет другого. И он получает наслаждение от того, что получает от другого, даже за счет того, что он причиняет вред, причиняет зло другому, потому что тогда он чувствует себя выше другого, выше ближнего. Я хочу говорить о свойстве, которое развилось у человека, о речь. Мы говорили о связи, мы говорили о муравьях, вы говорили, муравьи вообще не чувствуют себя, а чувствует только коллектив. Человек, у него вырос эгоизм, он начал ощущать себя отделенным от других. Хорошо, есть я отделяюсь от вас. У человека развилась способность общаться, речь. Да, скажи общение, а не речь, потому что речь — это лишь одна часть из линий связей между людьми. В чем эти линии связи между людьми отделяются от нити связи между животными? Человек развивает связь между собой и другим в соответствии с уровнями эгоизма, который пробуждается в нем. Объясните, пожалуйста. Эгоизм, который пробуждается и требует, чтобы я каждый раз связывался определенным образом с ближним. Ближний имеется в виду не живой растительный и животный уровни, а подобные мне. За счет этого я развиваю язык во взаимной связи с ближним. И другие формы связи. Это может быть литература, музыка, все что угодно. Главное — это для того, чтобы выразить себя и соединиться с ближним. Я хотел бы взять связь между определенными людьми и рассмотреть ее. Допустим, если я возьму музыкантов какого-то ансамбля, которые работают на высоком уровне, они чувствуют себя как один организм. Это может быть симфонический оркестр. И когда действительно они профессионально высоко играют, ты чувствуешь их как слаженный организм, каждый делает свои движения, но они... Да, ансамбль. Хочу сейчас сравнить этот ансамбль или этот оркестр с муравьем в муравейнике. Вы сказали, муравей в муравейнике, и у него нет своих границ. Нет «я» и общее тело. Есть общее тело, и чувствует этот элемент. Он чувствует, что делать. Я спросил вас, как это он чувствует. чувствует естественным образом, нет у него никаких выяснений и сомнений. Он знает, что он должен делать, и делает это как элемент в теле. Он не думает, выполнять или не выполнять. У него нет такого. Теперь давайте перенесемся в ансамбль музыкантов. Допустим, они действительно играют на очень высоком уровне. Мы смотрим со стороны, смотрим, они играют как одно целое. Что там происходит? Как? Это большая работа. Большая работа у каждого, потому что он эгоист. Но он должен понять, что без того, чтобы он связывался с другими, он не достигнет успеха. И кроме того, есть дирижер, который управляет ими довольно жестко и соединяет их под своей властью. И поэтому они готовы отменять себя, подчиняться и отменять каждый свой эгоизм в желании быть солистом, и в пользу быть членом оркестра. А у животных нет той власти, и у животных, и у всех остальных созданий, кроме человека, это происходит таким образом, что к этому обязывает природа, не спрашивая их. Он не чувствует, что кто-то властвует на ним или пытается управлять им, это как программа. Нет у него двух сил за и против. Нет у него... Нет у него эго, и чтобы он преодолевал свое эго. Нет у него такого. Что дает этот процесс эго и преодоление его? Это дает человеку развитие. Каждый раз эго больше, и каждый раз он должен его обуздать и подняться, подниматься на ним больше, и благодаря этому он развивается. Лево, право, так он поднимается. У животных нет такого. Сейчас я хотел бы спросить... Следующее. Вы часто объясняете, что сегодняшний человек, у него есть разные проблемы в жизни, на разных уровнях, и в итоге все эти проблемы должны продвинуть нас к новому состоянию, где люди, вместо того, чтобы каждый был за себя, стали бы более объединены. Это не заложено в природе, чтобы к нам это приходило вынужденным образом. То есть нам придется самим это создать, понять, согласиться и сделать. Наша программа скоро заканчивается, я хотел бы несколько минут поговорить об этом. Нам придется осознанно в нашем сознании понять, что более продвинутое место наше — это место создавать объединения. Какие объединения мы должны создавать в нашем сознании? Как стая, которая понимает и чувствует каждый всех, несмотря на то, что находится в отторжении и ненависти со всеми, и желает быть как один человек в одном сердце. Как один человек в одном сердце. Не буквально так, потому что это невозможно, потому что большое эго разделяет нас с большой ненавистью друг от друга, и мы выполняем обвинение над эго, все преступления покроют любовь, все отторжения компенсируют связь, и так мы существуем, как единая стая, муравьев, птиц, кто там еще, пчелы. То есть картина как стая животных, но в этой стае, в отличие от муравьев, скажем, человеческая стая, назовем будущим, у них есть сопротивление этой связи, да, то есть он и соединен, и у него также есть сопротивление. Представь себе, что у тебя есть большой рой пчел в улье, и в этом улье он наполнен ненавистью, отторжением, все черно, и они вместе с этим, над этим связываются, любят и поддерживают, и объединены. И насколько они ненавидят друг друга, чем больше ненавидят друг друга, тем больше любят друг друга. Зачем же нам нужно это объединение, если мы... Каждый стремится быть сам по себе, зачем нам строить это объединение? Потому что внутри этого объединения, в любви над ненавистью, мы достигаем корень любви и ненависти, единый корень, который называется высшей силой, Творцом, и приходим к подобию с Ним. что если я преодолеваю свою ненависть в любви, я сразу улавливаю связь с ним, слияние, единение. Как это связано с природой, с теми процессами, которые происходят в природе? Это часть эволюции. Откуда это вообще взялось? Мы приходим к этому с помощью нашей эволюции, эгоистического желания, которое в нас находится, то самое эго, да, которое отдаляет нас и дает нам, делает нашу жизнь еще более тяжелой, вплоть до того, что мы можем прийти к исчезновению, и благодаря этому мы должны понять, что у нас нет выбора. Мы не... От нашего эгоизма, от желания взаимной ненависти мы не можем избавиться и прийти к объединению вплоть до любви. Мы обязаны, поэтому все преступления покроют любовь, это то, что мы должны сделать, и прийти к возлюби ближнего, как самого себя, хотя ближний, я ненавижу его всем сердцем. Я должен прийти к нему с любовью, которая еще больше ненависти свяжет нас, и тогда в связи между ненавистью и любовью, между ними, я раскрываю высшую силу Творца и нахожусь с ним в объединении. И это награда. Творец — награда. Это связано с природой. О какой силе говорится? Он находится выше природы. Да. И тогда я понимаю, что неживое растительное и животное уровни они существуют в природе, а человек — Адам, Доме, подобный Творцу, он поднимается над природой к единению с Творцом. В чем его подобие Творцу, я не совсем понял. В силе любви, которую он развил именно из-за силы ненависти. Творец связан с любовью? Да, это сила любви, это сила... Это сила, позитивная сила природы. Наше время закончилось, последний вопрос. То есть в той стае, которую мы должны создать, ведь мы должны создать эту стаю, да. Мы можем создать между нами такую связь и силы противоположные, которые тянут нас и каждого к себе, и какой-то взаимосвязи, и во всем этом вареве мы начинаем ощущать какую-то силу, которая, в общем-то, не моя, и не твоя, и не ее. Так чья же это сила? Это сила Творца, это высшая сила, которая существует в природе, удерживает ее, и мы с помощью ненависти и любви между нами соединяемся с ней. Раф Лайтман, большое спасибо. Спасибо, Эль. Спасибо вам за то, что вы были с нами. Время закончилось, но мы продолжим. Будьте с нами. Новая жизнь. Всего доброго.